«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Приближается профессиональный праздник российских экологов, совпадающий со Всемирным днем охраны окружающей среды. В эти дни образовавшиеся в Мексиканском заливе в результате разлива нефти пятно приближаются к песчаным пляжам Флориды. По словам представителей местных властей, нефтяное пятно находится примерно в 15 километрах от города Пенсакола. Учитывая масштабы трагедии, Барак Обама пообещал обеспечить США чистой энергией. Американский президент признался, что авария в Мексиканском заливе заставляет администрацию как можно быстрее искать альтернативные источники энергии. Тем временем Владимир Путин не собирается реагировать на факты, изложенные Юрием Шевчуком в переданной ему папке. В их числе были вопросы экологии. Это не вопросы, а констатация фактов, сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. По словам Шевчука, там действительно собраны известные факты, которые волнуют общество, о чистоте озера Байкал и Байкальского ЦБК, которые включили в список безопасности, о строительстве железной дороги для транспортировки нефти в Ленинградской области. Железную дорогу протяженностью свыше 60 километров предполагается проложить от поселка Лосево до Каменногорска. По проекту она пройдет по территории природных заказников на Карельском перешейке. Это повлечет за собой разрушение экологически чистых мест, которых и так немного в Ленинградской области, отметил Юрий Шевчук. Экологические проблемы и способы их решения в России и США обсуждаем с руководителем российской программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексеем Книжниковым и руководителем фракции «Зеленая Россия» и членом политкомитета партии «Яблоко» Алексеем Яблоковым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Алексею Юрьевичу Книжникову. Добрый вечер. Какие уроки, по-вашему, уже можно извлечь из драматической ситуации в Мексиканском заливе?
Ну, вы знаете, уроки уже извлекает, и, конечно, администрация США. Мы видим, что действительно принимаются серьезные заявления, например, о моратории на освоение шельфовых проектов на ближайшие 6 месяцев. Ну и мы видим и в России, что эта ситуация уже полуторамесячной такой экологической катастрофы начинает все больше привлекать внимание и правительства, и Институт гражданского общества.
Тот же вопрос Алексею Владимировичу Яблокову. Как, по-вашему, достаточно ли моратория на освоение шельфовых месторождений?
Вот видите, недостаточно, конечно. Сейчас, уже сейчас там раздаются голоса, что мораторий, который принят, не покрывает те разрешения, которые были выданы и которые не реализованы. Там все равно будет бурение. И люди требуют, и общество, гражданские организации, организации американские требуют, чтобы закон 80-го года, в принципе, это замечательный закон, нам бы до такого закона тянуться, о защите моря от загрязнения нефти, должен быть пересмотрен кардинально.
Вопрос Алексею Юрьевичу Книжникову. Как, по-вашему, вот российская ситуация чревата ли подобными драматическими коллизиями?
Ну, конечно, чревато. Мало того, я хочу сказать, что 2,5 года назад в Керченском проливе у нас была катастрофа, которая, конечно, по объему разлива несопоставима с тем, что мы сейчас наблюдаем в Мексиканском заливе. Там в результате аварии танкера в Керченском проливе произошел разлив порядка нескольких тысяч тонн нефти. Но последствия были тоже довольно серьезные. Но главное, что мы увидели тогда, что, как и сейчас в Мексиканском заливе, нет адекватных средств реагирования на разлив нефти. При всех заявлениях и нефтяных компаний, и наших профильных верств, отвечающих за ликвидацию разлива, что средства есть, что готовность есть. Реальные аварии каждый раз доказывают, что на самом деле определенных условий, которые часто случаются на морях, шторм, другие условия, реагировать эффективно на разлив нефти не получается.
Вопрос Алексею Владимировичу Яблоку. Научились ли российские экологи эффективно реагировать на вот такие чрезвычайные ситуации?
Российские экологи или европейские?
Ну, российские, может быть, им поучиться стоит у европейских.
Однозначно, совершенно. Потому что принципиальное различие между американской ситуацией и нашей в том, что у нас очень много скрывается. Вот, например, по Балтике реальные загрязнения балтийские и реальные все выбросы нефтепродуктов, которые происходят на Балтике, ну, наверное, только сотая часть скрывается. Там же нелегальных портов много. Там же идет нелегальная заправка и нелегальная отправка этих самых грузов по всему побережью Ленинградской области. А в Америке это невозможно. Это, ну, я не знаю, эта ситуация в принципе отличается. И вот эта ситуация с информационной открытостью — это одно из главных отличий, принципиальных отличий в охране окружающей среды в нашей и Америке.
Вопрос Алексея Юрьевича Книжникова. Насколько безопасен, по вашему, проект «Северный поток», проходящий по дну Балтийского моря?
Ну, вы знаете, тут, конечно, у нас так есть довольно принципиальная позиция, что, конечно, нефтедобыча, нефтетранспортировка и газовые проекты, они совершенно отличаются по воздействию. Поэтому, конечно, «Северный поток», когда труба будет уложена, он, конечно, с точки зрения сильных разливов опасность не представляет. Есть, какие-то определенные, риски, связанные, может быть, с какими-то аварийными ситуациями во время работ судов при укладке трубопроводов. Но, конечно, это несоизмеримо с рисками, которые несут нам бурение скважин при нефтедобыче и танкерной транспортировке.
Вопрос, Алексей Владимирович Яблоко. Сопоставим ли, по-вашему, риски аварии на нефтепроводах и газопроводах, вот о чем говорил Алексей Юрьевич Книжников? Сейчас перезвоним Алексею Владимировичу Яблокову. Напомню, что телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Экологические проблемы и способы их решения в России и США мы сегодня обсуждаем с руководителем российской программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексеем Книжниковым и руководителем фракции «Зеленая Россия» и членом политкомитета партии «Яблоко» Алексеем Яблоковым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко», не видит оснований радоваться наступающему дню охраны окружающей среды.
К сожалению, это такой праздник, когда особенно праздновать нечего. Не в мире, где сегодня происходят такие чудовищные экологические катастрофы, как в Мексиканском заливе, не, к сожалению, в России. В России экологическая политика практически отсутствует. В свое время с приходом Путина к власти было уничтожено Министерство экологии, органы, которые призваны наблюдать за соблюдением норм экологической безопасности, растащены по разным ведомствам. В России отсутствует всяческий экологический контроль в принципе. Ставка делается на то, что должна развиваться экономика, она должна развиваться любой ценой. И первой в жертву этой идеи была принесена защита окружающей среды. Хотя результат, как мы видим, нулевой. Ничего в российской экономике не развивается, кроме сырьевого сектора. А этот сырьевой сектор сегодня наносит чудовищный вред окружающей среде.
5 июня в России отмечают День эколога. В каком будущем предстоит жить нам с вами? Как представляют город будущего экологи, архитекторы, культурологи, общественные деятели? Об этом в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что экологические проблемы и способы их решения в России и в США мы обсуждаем с руководителем российской программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексеем Книжниковым и руководителем фракции «Зеленая Россия» и членом политкомитета партии «Яблоко» Алексеем Яблоковым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Алексею Владимировичу Яблокову. Какой ущерб, по-вашему, делу защиты окружающей среды нанесло уничтожение российского природоохранного ведомства?
Ну, трудно посчитать это в долларах, в миллиардах долларов и так далее. Можно посчитать в человеческих жизнях. Во всем мире с ростом благосостояния увеличивается продолжительность жизни. В России эта закономерность была нарушена. За последние, благодаря ресурсному развитию, за последние 15 лет средние зарплаты, доходы, скажем, увеличились в 10 раз, а средние продолжительность жизни осталась такой же или даже в противных местах экологического неблагополучия. Мой подсчет показывает, что по экологическим причинам за последние там 15 примерно лет, дополнительно погибло около 2 миллионов человек. Вот число, вот страшная цена нашего экологического невежества, неправильной экологической политики.
Вопрос Алексею Юрьевичу Книжникову. Как, по-вашему, связано ли вот уменьшение роста продолжительности жизни в России с ликвидацией единого природоохранного ведомства?
Ну, вы знаете, отчасти, я думаю, да, потому что действительно, если в 90-е годы мы наблюдали, так сказать, позитивные тенденции в вопросах охраны окружающей среды и, соответственно, минимизации воздействия на здоровье населения, то вот с приходом действительно новой администрации с 2000-е годы мы наблюдаем обратные тенденции. И действительно это сказывается на здоровье населения. Я могу привести один такой очень понятный всем пример, который напрямую воздействует в том числе и на здоровье населения. Вы смотрите, мы нефтяная держава. Мы первые, так сказать, по сжиганию попутных нефтяных газов. Это некий такой уже атавизм, да, что мы не можем потратить дополнительные деньги, чтобы, добывая нефть, не сжигать при этом десятки миллиардов кубометров газа и не выбрасывать тем самым колоссальное количество отравляющих веществ в атмосферу. Западная Сибирь у нас сейчас фактически основной источник загрязнения атмосферы – это сжигание на факелах. Тот, кто ночью летал над Западной Сибирь на самолете, видел эти зарева над нефтяными месторождениями. Вот прямое, так сказать, свидетельство недальновидной и, скажем так, негуманной политики современного правительства.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к экологу Яблокову. У меня во Флориде живут близкие люди, поэтому тему разлива нефти я обсуждал так детально. Они говорят, что, во-первых, созданы десятки тысяч волонтеров, которые помогают там птиц, спасают, да, отмывают камышовые заросли, где там жирность всякая гнездится. Во-вторых, четко поставлена служба информации. Население почти ежечасно информируется, где может оказаться это пятно, да? Потом президент постоянно отчитывается об экологической ситуации. Брошены на помощь военные американские, да? Вот я вспоминаю Чернобыль, как раз я был в Киеве в одно время, когда на демонстрации просто людей гнали, хотя заражение радиоактивное, да, в Киеве было. Вот у меня вопрос. Россия собирается разрабатывать шельф Северного Ледовитого океана с такой техникой, которая в России, да? Вот если такое случится, что будет со всем Северным Ледовитым океаном, и с Россией?
Вопрос Алексею Яблоку. Позволяет ли современное состояние российской техники осваивать шельф Северного Ледовитого океана?
Замечательный вопрос. И вообще комментарий этого товарища из Тулы очень правильный. Кстати говоря, вот Алексей Юрьевич меня, может, развернет пошире, но в том письме, в том требовании общественных экологических организаций к власти по поводу Мексиканского залива мы говорим прекратить, на время отложить, наложить мораторий на разработку шельфа, арктического шельфа, потому что мы действительно не готовы вот даже к малой части тех неприятностей, которые могут быть на арктическом шельфе. А вот к тому, и той информации, которую дал этот самый товарищ из Тулы, что у него там родственники, и там они радуются, что вот президент там у них еще можно вот еще чему радоваться. У них компенсация будет обязательно совершенно. Вот так, как Эксон Валдис, который там разлился на Аляске, заплатил там 4 или там 6 миллиардов долларов за нанесенный ущерб, так и British Petroleum заплатит за ущерб, который она нанесла, реально заплатит и за пляжи, и за погибших птиц, и за невыловленных рыб. Это все будет, компенсации будут обязательно сделаны. И это еще одно...
Вопрос Алексею Юрьевичу Книжникову. В чем отличие между Россией и США по вот, механизмам компенсации за экологический ущерб?
Ну, тут действительно как бы есть колоссальное отличие. И я хочу напомнить, что в 89-м году у берегов Аляски произошел серьезный инцидент, когда танкер «Эксен Валдис» потерпел аварию, разлилось порядка 40 тысяч тонн. Тогда произошло такое некое отрезвление в США, и был очень быстро, в течение года, принят специальный закон, который в том числе ввел и совершенно другие, так сказать, меры и компенсации, и страхования, и безопасности. Но он распространялся только на танкерные перевозки, и, собственно, то, что мы сейчас наблюдаем в Сахарском заливе, это говорит о том, что в то время американцы не понимали, какие угрозы несут еще и проекты нефтедобычи. Но вот в части предотвращения аварий от танкерных перевозок и компенсации в случае их аварий, я думаю, то законодательство, Oil Pollution Act, оно называется, которое было принято в 90-м году, оно сыграло такую принципиально важную роль. И мы, на самом деле, после Керченского разлива, когда танкер наш потерпел аварию в 7-м году, мы, собственно, тогда и начали активно работать с правительством и с нашей Думой о том, что необходимо вот такие кардинальные изменения в нашей нормативно-правовой базе. Но, к сожалению, вот уже прошло 2,5 года, изменений не было. Сейчас эта трагедия уже не у нас в стране, а в США, вновь позволяет нам очень остро и жестко ставить вопрос. Необходимо немедленное реформирование. Пока не будет этого реформирования, нужно действительно останавливать дальнейшее развитие шельфовых проектов.
Максим Резник, глава Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко», не верит в скорое решение экологических проблем.
Я думаю, что экологические проблемы не могут при нынешней системе власти решаться достаточно эффективно, потому что вопросы экологии связаны с активным общественным обсуждением, влиянием общества на власть. А сейчас власть находится в руках узкой группы лиц, построившей так называемую вертикаль, власть денег. А там, где власть денег, она бездушна и не учитывает экологическую составляющую. Поэтому, конечно, сегодня экологам в России очень трудно работать. Это, по сути, правозащитная деятельность. Байкал просто как фокус тех проблем, которые есть в России. Экология реально, несмотря на декларации, находится на последнем месте в приоритетах нынешних властей.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые участники разговора, уважаемые зеленые, у кого чего болит, тот и про то и говорит. У меня вот такая вот боль-то. Почему власть атомную станцию, которую она решила построить на севере области, перенесла на юг? А от властей, кроме лжи, как сказал Хемингуэй, ничего от этих бандитов не услышишь. Спасибо.
Да, вопрос Алексею Яблокову. Каково сейчас состояние российской атомной энергетики?
Я завтра собираюсь как в Нижнем Новгороде. Послезавтра у нас будет круглый стол в Нижнем Новгороде, посвященный 5 июня.
Да, напомню, что это Всемирный день охраны окружающей среды.
Да. И... Так вот, кроме атомной станции, действительно боль и...
Плохо вас слышно. Тот же вопрос Алексею Юрьевичу Книжникову. Как вы оцениваете современный уровень российской атомной энергетики?
Ну, вы знаете, вот я по роду своей деятельности, наша организация в целом не имеет экспертизы, и поэтому мы, конечно, больше хотели бы доверять вот нашим коллегам из Greenpeace, Алексею Владимировичу, который занимается. Но в целом, я думаю, конечно, проблемы остаются и озабоченность остается. И главное, что мы хотим сказать, что вот последнее время в свете климатической повестки дня, когда человечество ищет пути развития энергетики низкоуглеродной, без выбросов парниковых газов, это дает новые, так сказать, шансы вот атомной энергетики заявить о том, что она может быть такой энергетикой будущего. И тут как раз у нас есть такая позиция, что как бы то ни было, все равно атомная энергетика ни у нас, ни в целом мире не может стать основой энергетического развития. Это все равно 10-15% от общего баланса, а при этом риски, как они были, так они и остаются.
Вопрос Алексею Яблокову. Может ли атомная энергетика претендовать на роль энергетики будущего?
ни в коем случае. Риски огромны, риски скрываются, на самом деле реальные риски скрываются. А когда приходит какая-то катастрофа типа чернобыльской, вот только одна чернобыльская катастрофа, это около триллиона долларов убытка. Если бы этот убыток не на нас, не на бюджеты разных стран, а на бюджет атомщиков, не было бы вообще разговоров о том, что надо строить новые атомные станции. А это катастрофа. Ведь единственная, таких катастроф может быть, не исключено и чуть дальше.
Слушаем вопросы Свердловской области от радиослушателя Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. У меня не вопрос, у меня как бы это вот, понимаете, это сребролюбие. Превыше, как бы, более сребролюбивое, нежели боголюбивое, это как бы сказано в Библии, понимаете, это соревнование по зарабатыванию бабла, то есть, как говорят, если ты умный, так что ж ты такой бедный, кому-то совесть мешает, понимаете, а здесь, если ты бабла много, ты крутой, там, хоть трава не расти, любыми правдами, неправдами, это вот, именно вот это и есть. Спасибо, Владимир Алексеевич, и всем.
Вопрос Алексею Книжникову. Насколько вредит ситуации коммерческая составляющая вот в энергетическом секторе?
Ну, действительно, с этим высказыванием можно согласиться. Но на самом деле у нас сейчас самый такой, наверное, вот вопиющий пример и самый зримый пример вот влияния частных интересов на наше общее достояние, в данном случае состояние окружающей среды, это, конечно, озеро Байкал, где, опять же, вот интересы частного бизнеса, в данном случае владельцев Байкальского комбината, она не только, так сказать, приводит действительно к угрозам сохранению этого нашего и международного достояния природного озера Байкал, но и нарушает и попирает просто и российское международное законодательство.
Вопрос Алексею Яблоку. Не этим ли вы объясняете молчание Владимира Путина в ответ на записку Юрия Шевчука о состоянии озера Байкал?
Думаю, что да. Это совершенно правильное замечание из Екатеринбурга пришло. В основе вот экологический свет лежит примитивнейшая жадность. Жадность. Люди хотят зарабатывать бизнес. Бизнес хочет зарабатывать больше и больше денег любой ценой. Наплевать на здоровье, наплевать на окружающую среду. Жадность. И вот тут я вспоминаю тут о Байкале, за что. Ведь смотрите, вот год назад возник вопрос о том, что надо спустить Байкал, побольше воды спустить из Байкала. И тогда были подсчеты. Это вот мой знакомый, хороший знакомый Олег Митбель тогда посчитал. 1 сантиметр Байкала, 200 миллионов долларов в кармане Дерипаски.
Напомню, что экологические проблемы и способы их решения в России обсуждаем с Алексеем Книжниковым, руководителем программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы, и Алексеем Яблоковым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. При пожаре в столице Бангладеш Даки погибли, по разным данным, от 12 до 30 человек. Не менее 50 получили тяжелые ожоги. Пожар возник после взрыва трансформаторной подстанции. Огнем охвачены 3 или 4 многоэтажных жилых дома и расположены неподалеку рынок в старой части города. Международная организация Freedom House назвала десятку самых репрессивных режимов. В список государств, где наиболее грубо нарушаются права человека, попали в частности Северная Корея, Мьянма, Ливия, Сомали, а также две республики бывшего СССР – Туркмения и Узбекистан. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что приостанавливает действие меморандума о сотрудничестве с МВД в связи с разгоном милиции акции оппозиции в Москве 31 мая. Лукин назвал действия милиции грубыми и незаконными. В Москве задержан обвиняемый в организации крупной финансовой пирамиды в Петербурге. Как сообщили РИА Новости в МВД, Сергей Дьячков 10 лет скрывался от правосудия, жил в Москве под чужим именем. Сейчас он этапирован в Петербург. Суд в Астрахани приговорил бывшего высокопоставленного милиционера к пожизненному заключению. Он обвинен в причастности к нескольким убийствам и мошенничестве. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что украинско-российские отношения должны развиваться по восходящей. Выступая с обращением к народу, он также подчеркнул, что приоритетной в отношениях с Москвой является экономическая сфера. Президент Турции Абдулла Гюль заявил, что отношения его страны с Израилем никогда не будут прежними.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что экологические проблемы и способы их решения в России и в США мы обсуждаем с руководителем российской программы по экологической политике нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексеем Книжниковым и руководителем фракции «Зеленая Россия» и членом политкомитета партии «Яблоко» Алексеем Яблоковым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Геннадий Чигасов, независимый эколог, бывший начальник Главного управления государственной экологической экспертизы России, удручен состоянием контроля над опасными производствами.
Саяно-Шушенская трагедия и шахта Распадская просто подтвердила то, что на сегодняшний день у нас все развалилось. Не буду говорить про систему административного регулирования управления страной. Выхолостили все. Начиная от экологической экспертизы, экспертизы промышленной безопасности и все прочее. Более того, Ростехнадзор в сегодняшнем виде не выполняет свои функции. Верхняя наша власть говорит о том, что ради борьбы с коррупцией надо убрать функции. Вместо того, чтобы надо убрать исполнителя, то есть субъекта, убирает функции, и вот получили, убрали функции, получили Распадскую, убрали функции, получили Саяно-Шушенскую ГЭС. Грубо такой, жадность фраера губит. И все делается ради добычи денег, не заработки денег, а ради добычи денег. Любым путем, преступным путем, нарушение технологий, нарушение регламента, нарушение всего. В том числе и добыча, ну скажем, нефти.
Слушаем вопрос москвича Юрия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По поводу взрыва нефти. Я недавно дочитал книгу Алексея Яблокова «Атомная мифология». Здравствуйте, Алексей.
Да, он слышит вас.
О, он не слышит меня, мы с ним знакомы. Дело в том, что помимо всего прочего, хотят создать плавающую атомную станцию, где радиоактивными отходами вращаться будет намного труднее. Значит, американцы дождались своего ЧАЭС, понимаете, рвануло это дело. Что будет у нас на Сахалине-1, Сахалине-2, если такая же штука повторится? Итог. Вопрос к следующему сводится. Не следует ли создать международный ООН экологии во всему миру? Ну, например, я с экологом Альберт Гором, которого Алексей прекрасно знает. Спасибо за внимание.
Слово Алексею Яблокову.
Ну, проблема радиоактивных отходов действительно никак не решается. Хотя атомщики говорят, вот-вот мы ее решим, или уже не решили. На самом деле это один из трех камней, которые тянет атомную энергетику вниз. Безопасность атомных реакторов не обеспечена, проблема радиоактивных отходов не решена, и не может быть разорвана связь между мирной и военной атомной энергетикой. Пример Ирана тому свидетельство. Вот эти вот три камня тащат атомную энергетику вниз и не могут, не дают ей возможность стать хоть в какой-то степени перспективным источником энергии.
Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора», винит в экологических проблемах качество топлива.
У меня может быть автомобиль с двигателем, соответствующим нормам Евро-3, Евро-4 или там Евро-5 даже. У нас даже не столько причин в автомобиле, в автомобильных выбросах, но и в топливе, которым мы кормим своих железных коней. В России 1500 производителей топлива. Из этой 1500 45 – это мини-заводы. 27 где-то приблизительно – это перерабатывающие заводы нормальные, крупные. А остальные все, вот до 1500, это так называемые бодяжники. Потому что у нас производство топлива не лицензировано. Лицензии были отменены, но из-за благих намерений не душить малый и средний бизнес. И вот, к сожалению, в результате мы получили то, что имеем. То есть большая часть выпускающих топлива – это бодяжники, которые готовят адские смеси при сгорании – этого топлива образуются химические вещества по составу, близкие к боевым отравляющим веществам.
Вопрос Алексею Книжникову. Чем опасна утрата контроля над качеством топлива?
Ну, на самом деле, действительно, такая проблема в стране существует. И вот один из примеров, кстати, вот что действительно у нас топливо явно отстает от международных стандартов, это то, что вот, то, что сейчас во всем мире, по крайней мере, в Европе, является таким наиболее экологически правильным подходом, это применение дизельных двигателей для автомобилей, которые и потребляют меньше, и меньше выбрасывают загрязняющих веществ. У нас в России не развивается по той простой причине, что качество дизельного топлива не устраивает автопроизводителей мировых, и они не хотят, так сказать, рисковать своей репутацией, поставляя свои автомобили с дизельными двигателями на наш рынок, где они уверены, что вот это низкое качество топлива будет приводить просто к поломкам двигателей.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы вот с какой стороны посмотреть на проблему экологии. Все были крупные предприятия, в том числе и нефтеперерабатывающие заводы, они зарегистрированы в Москве. И владельцы этих предприятий, по-моему, совершенно не заинтересованы в том, чтобы уменьшить экологическую нагрузку на природу со стороны своих предприятий, поскольку зарегистрированы-то они в Москве и, собственно, не отвечают за это дело. Вот как вы думаете? Спасибо.
Слово Алексею Яблокову.
Проблема существует, и проблема гораздо шире, чем только регистрация предприятий в Москве. А мы в Москве говорим, а вот смотрите, эти самые товарищи зарегистрированы в офшорах во всех, и вся, и там 50 миллиардов долларов ежегодно тех, которые должны были оставаться в России, уходят вообще неизвестно куда, бесконтрольно там куда-то и так далее, и так далее. То есть, конечно, надо пересматривать всю экономическую систему, которая вот таким под эгидой нашей вот вертикали власти сложилась у нас. Она действительно ориентирована только на получение денег, не на обеспечение благополучия, устойчивого развития страны, только на быстрое, краткосрочное зарабатывание денег.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Может быть, я немножко возражу предыдущим авторам. Мне кажется, все-таки главная беда у нас не любовь к деньгам как таковым, хотя у меня их никогда не было, но мне кажется, дело в другом. Давайте вспомним Советский Союз. Помните, там была бредовая идея поворота рек. Не получилось. Ну, к счастью, не получилось. Нам помогло наше общество. Оно тогда было. После этого Советский Союз рухнул. Теперь у нас достаточно похожая ситуация. Сейчас Байкал. Сейчас у нас Саяно-Шушенская была катастрофа, но она только была предварительная. А предстоит вот сейчас быстрое повышение уровня воды, и неизвестно, выдержит ли вообще эта станция водопад, который рухнет на нее с гор где-то в районе июня-июля. И это будет вообще тогда гуманитарная катастрофа. Так что, мне кажется, наши чисто экологические проблемы, они отнюдь в рамках экологии не решаются, они могут решаться только со сменой политической власти. Спасибо.
Вопрос Алексея Книжникова. Насколько связаны экологические проблемы с техногенными факторами?
Ну, мы, на самом деле, сейчас наблюдаем как раз вот классический пример, что что происходит в Мексиканском заливе, это ошибка. Это, собственно, там также вот желание сэкономить, да, желание получить разрешение на проект, который не прошел достаточную экспертизу, оборачивается колоссальными и экологическими, и экономическими последствиями. То же самое легло в основу и аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, и вот то, что сейчас происходит в застройке Богучанской ГЭС. И мы сейчас активную позицию занимаем, пытаясь как-то достучаться до компаний, которые строят эту станцию Богучанскую ГЭС, Русгидро и Русал, и до тех, кто собирается ее кредитовать, Внешэкономбанк, что пока не выполнены такие процедуры ключевые, как оценка воздействия на окружающую среду,
другие экспертизы по этому проекту, нужно приостановить достройку этой плотины, потому что иначе мы это грозит тем, что мы получим вторую Саяно-Шушенскую ГЭС на Богучанке.
Александр Никитин, координатор отделения экологической организации «Белуна» в Санкт-Петербурге, считает экологию проблемой номер один для цивилизованных стран.
Если говорить о России, то идет экологическая деградация. А если говорить о некоторых странах, например, европейских или скандинавских, там по-другому относятся к этому вопросу. Если в России это не основной вопрос, и не второй, и не третий, то для европейских маленьких стран, которые имеют маленькую территорию, для них практически вопрос номер один. Это касается законодательства, это касается исполнительной власти, это касается отношения к проблемам, которые связаны с городским хозяйством, с выбросами, с мусором, с энергетикой и так далее. В США тоже, конечно, по сравнению с Россией, в США, если не считать катастроф, которые возникают в результате деятельности, например, BP, некоторых гигантских там, химических компаний, то, в принципе, вот отношение абсолютно другое.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, достаточно уже было сказано, особенно вот этого бывшего руководителя государственного контрольного органа, чтобы просто заключить, что у нас, в принципе, не различаются нормальное легальное хозяйствование и экономическая преступность. Следствием чего является то, что вся хозяйственная деятельность является преступной, нацеленной на, как и всякая преступная деятельность, на извлечение максимального разового дохода. Не кажется ли вам, что все так называемые экономические реформы, которые у нас происходили с начала 90-х годов, в общем, правильно совершенно в свое время было названо Говорухиным криминальной революцией, и что весь наш экономический класс, он в той или иной степени по своему мышлению, по своей идеологии, он криминален и состоит в своем большом, так сказать, количестве просто из уголовников. Спасибо.
Вопрос Алексея Яблокова. Можно ли сказать, что вся добывающая российская отрасль максимально криминализована?
Ой. Я, наверное, соглашусь с этим. Но привлек бы внимание к тому моменту, о котором в походе было сказано. Если посчитать реальный ущерб, который нанесен развитием увеличением ВВП, то оказывается, у нас не увеличивается ВВП, а падает. И вот я недавно разговаривал с бывшим министром экологии Виктором Ивановичем Даниловым Данильяном, сейчас он руководит института водных проблем Академии наук. Он мне сказал, что подсчеты показали, что реальный ВВП минус 11, а не плюс там 2-3-4, как официальные лица говорят. Вот какая штука получается, если мы посчитаем ущерб здоровью, ущерб природным ресурсам и так далее.
Вопрос Алексея Книжникова. Усугубила ли ситуация экономического кризиса экологические проблемы?
Ну, знаете, тут как бы и да, и нет. То есть, с одной стороны, конечно, вот если вы говорите о экономическом кризисе, о финансовом кризисе 98-го года, то, конечно, бизнес был вынужден экономить, и, наверное, именно в российских условиях легче всего экономить на мерах экологической безопасности и минимизации воздействия на окружающую среду. Но в то же время, по крайней мере, вот в нефтегазовом секторе этот финансовый кризис привел к тому, что просто сократились темпы освоения. И для нас, экологов, это, в общем-то, даже было какой-то одушиной. На целый год или на полтора были заморожены проекты дальнейшего развития нефтегазовые. И это, конечно, для окружающей среды в плюс.
Слушаем вопрос из Иванова от радиослушателя Бориса Владимировича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Всем вам здоровья, всего хорошего. У меня не вопрос, я просто комментирую. Да, к сожалению, ужасная атмосфера, ужасное все такое. Но я казаю свою родину, своего народа и себя лично. Ведь это я гажу везде. Мимо уры кидаю курки, бумажки. Это я мою машину около реки. Это такие, как я, десятки, миллионы. Вот что. Мы сами виноваты. Да, власть, она нехорошая, все такое. Но мы-то ее выбирали. Итак, всего хорошего. Будьте здоровы.
Алексею Яблоку вопрос. Насколько высока экологическая культура российского населения?
Я вспоминаю, что за выброшенную пивную бутылку или там пивную банку на американском хайвее можно заработать штраф $3,500, если сзади идущая машина скажет, вот такой-то машина выбросили и так далее, и так далее. Вам грозит штраф от примерно минимум $200, а в некоторых штатах $500. Ну, и так далее. Значит, наша экологическая культура, ой, она связана, конечно, с политикой. Вот деэкологизация политики, деэкологизация общества, деэкологизация власти, деэкологизация морали. Это все одно и то, одно, мы об этом говорили, и жадность, и криминал. Все это сказывается в том, что, вернее, выражается и в том, что культура, экологическая культура, она не может быть в этих условиях хоть в какой-то степени, ну, я не знаю, нормальной. Она ненормальная, она тоже криминальная.
Владимир Чупров, руководитель энергетического отдела Greenpeace России, встревожен нарастанием экологических проблем.
Однозначно сказать, что где-то успешно, где-то менее успешно решаются экологические проблемы, нельзя. Но если говорить очень общо, то, наверное, ситуация ухудшается. Мы видим, что происходит с климатом, происходят климатические изменения. Мы уверены, что это человек. Нынешняя экономика, которая зиждется на углеводородном сырье, это нарастающее загрязнение окружающей среды, игнорирование проблем, которые несет атомная энергетика, нефтяная отрасль, то, что мы сейчас видим в Мексиканском заливе. Поэтому здесь, наверное, говорить о каком-то успехе, где бы то ни было, нельзя. Но есть хорошая новость, и заключается она в том, что человечество начинает осознавать пагубность этой ситуации, ее опасность, причем опасность для существования цивилизации.
Вопрос Алексея Книжникова. Согласны вы с Владимиром Чупровым, что после аварии в Мексиканском заливе человечество начало по-иному смотреть на экологические проблемы?
Да, я абсолютно согласен, и я думаю, что тут действительно сейчас есть шанс просто революционных изменений вот именно и в сознании людей, и в действиях правительств, и в целом международных институтов по кардинальной перестройке вот и нашего отношения к вопросам экологической безопасности, и главное, к нашим тенденциям и к нашим задачам по дальнейшему развитию. Однозначно сейчас должен быть взять курс на интенсификацию использования не нефтяных ресурсов для энергетики, а возобновляемых источников энергии.
Вопрос Алексея Яблокова. Какими бы вы видели вот такие революционные изменения в экологическом сознании, о которых сказал Алексей Книжников?
Ну, я не согласен с Володей Чупровым и с Алексеем Юрьевичем, что мы вот, накануне этих изменений, или что мы видим какие-то. Я не вижу этих изменений. Я, наоборот, я считаю, что точка невозврата пройдена, что биосфера уже не выдержит такого, такого развития человечества, которое было, что на каком-то уровне, конечно, стабилизируется, но этот уровень будет не даст возможность развития такого человечества, ну, как вы там говорили, 11, там 12 миллиардов человек будет на Земле, и там вот и так далее. Нет, не будет этого. Очень много психологических заболеваний, эпидемия раков, ну и иммунология, и так далее, и так далее. Падение качества спермы. И по моим подсчетам, через 15-20 лет мужики вообще не смогут оплодотворять женщин, потому что сперматозоидов не будет хватать, а сперматозоидов не будет хватать, потому что химическое загрязнение, радиационное загрязнение. Так что я пессимистически смотрю, более пессимистически, чем Владимир Чупров.
Вопрос Алексею Книжникову. Вот как по-вашему, насколько серьезны те вопросы, которые поднял Юрий Шевчук в докладной своей записке Владимиру Путину о том, что в Ленинградской области строится железная дорога для транспортировки нефти, и от поселка Лосево до Каменногорска будут вырублены природные заказники на Карельском перешейке?
Ну, вы знаете, это на самом деле вопрос серьезен тем, что в современной России мы вот такие примеры наблюдаем везде. Вот, значит, вот наша западная точка, да, Карельский перешеек, а на Дальнем Востоке в уникальном таком заповедном заливе «Восток» планируется строительство громадного нефтепереработчика «Роснефти», который в случае вот его реализации несет колоссальные риски в случае разлива, просто уничтожить этот заказник «Восток». Поэтому это действительно вот как бы все такие вот локальные проблемы, соединенные воедино, они... ну, создают действительно такую довольно мрачную картину такого неправильного развития, неправильных тенденций по развитию вот, в нашем обществе вот, с точки зрения такого попрания интересов охраны природы и сохранения ее.
Слушаем вопрос из Красногорска от радиослушателя Ивана Платоновича.
Добрый вечер всем. И скажите, пожалуйста, Александр Зиновьев, 21 год проездил по всему миру и написал много книг, в том числе книга «Русская трагедия». Вот. И его слова: «Мародеры сделали вот с Советским Союзом то, что теперь есть на самом деле». Как вы считаете?
Вопрос Алексею Яблокову. Как, по-вашему, должно ли правительство, в частности, Владимир Путин, который получил вот эти факты, изложенные Юрием Шевчуком, хотя бы в канун праздника экологов и дня Всемирного дня охраны окружающей среды, специально выступить вот по экологическим проблемам?
Конечно, должен. Конечно, должен не только в отношении дня его перед днем экологов, я думаю, что он должен вообще об этом чаще говорить. Вот сегодня у меня был очень интересный звонок. Мне позвонил незнакомая мне женщина, девушка, видимо, молодая женщина из Алтая. Она журналистка с сайта «Алтайгейт». «Алтайгейт». Вы помните, год назад, почти год назад, 10 или там 9 января случилась вот эта катастрофа на Алтае, бараны, краснокнижные бараны. Полномочный представитель президента там присутствовал, и мы кричали. Десятки тысяч подписей были направлены президенту. Дайте моральное осуждение. Выступите с осуждением того, что эти товарищи, ваши подчиненные, ваши доверенные лица принимали участие в преступлении. И вот этого до сих пор не произошло. Она обратила мое внимание, что 5 числа, вот, значит, послезавтра, истекает срок, продленный срок прокурорского расследования по этому поводу. Вот, а где результаты? Где результаты? Уводят от... Значит, вот это маленький пример того, что происходит. Но если бы Путин, если бы Медведев, вот это их подчиненные, если бы они не спускали бы вот таких вот вещей, если бы, ну я не знаю, если была политическая воля, то надо бы вот уходить от этой деэкологизации страны и поворачиваться к экологизации.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я считаю, в стране, где все уничтожается вдоль и поперек, и все это оправдывается тем, лишь бы не было увольнения, допустим, Байкал, еще вот это вот сколько раз закрывали целлюлозно-бумажную фабрику, опять вот там же люди живут, и они должны работать. Поэтому наши СМИ, я считаю, не имеют никакого права говорить о том, что кошмары, которые творятся в Америке. И они, в первую очередь, передают как смакующие, а не как трагедию там десятки тысяч рыбаков и других. Спасибо вам.
Вопрос Алексея Книжникова. Ощущаете ли вы вот этот дефицит политической воли обитателей Кремля по решению экологических проблем?
Ну, вы знаете, вот буквально вот последнее время, вот последнюю неделю, да, произошло, мы надеемся, что это действительно какой-то переломный момент. Вы знаете, что был 27 мая состоялся Госсовет, где как раз вот эта фраза «политическая воля» в устах нашего президента Медведева прозвучала как одна из, как один из главных, из таких главных заявлений, что действительно у нас в обществе не хватает политической воли для решения экологических проблем. И президент пообещал, там присутствовал директор нашего фонда Игорь Чесин, пообещал, так сказать, публично, что теперь эта политическая воля будет. Поэтому мы надеемся, что в ближайшие дни будет опубликовано поручение Государственного совета, и мы увидим реальные, так сказать, изменения, которые, мы надеемся, вот изменят эту тенденцию у нас в стране.
Вопрос Алексея Яблокова. Верите ли вы, что вот это поручение Государственного совета сдвинет дело охраны природы в нашей стране с мертвой точки?
Нет, не верю, потому что два года назад было совершенно замечательное постановление Совета Безопасности, где были сказаны похожие и очень правильные слова о том, что надо вот это делать в отношении экологии. Ничего. Ну, сделано, может быть, только одна маленький сектор энергосбережения был указ президента, и это хоть как-то немножко сдвигается. Все остальное оказались абсолютной трепотней, ничего не получилось. Это как будто выпуск пара. Слова правильные говорятся, но я не рассматриваю это как какой-то поворотный момент. Хорошо, что говорят эти слова, но это только слова. У меня нет никакой уверенности, что за этими словами последуют дела. К сожалению, экологическая ниточка или экологическая веревочка недостаточно, чтобы изменить все общество. И вот эта коррумпированная, эта связь бизнеса и власти, это неработающие суды, это фальсификация выборов. Как экология может это все изменить? На экологию это все сказывается, но экологии изменить не может.
Вопрос Алексея Книжникова. Что бы вы пожелали своим коллегам в канун Всемирного дня охраны окружающей среды?
Ну, вы знаете, как раз сегодня мы опубликовали заявление всех ведущих экологических организаций, что главным подарком для нас всех был бы отмена постановления номер 1 от 13 января по поводу разрешения сброса в озеро Байкал. Поэтому мы уже собрали почти 100 тысяч подписей, и мы благодарны гражданам России за это. И это, конечно, главное наше пожелание к этому празднику.
Спасибо. Напомню, что приближается профессиональный праздник российских экологов, совпадающий со Всемирным днем охраны окружающей среды. И в эти дни образовавшийся в Мексиканском заливе в результате разлива нефти пятно приближается к песчаным пляжам Флориды. Экологические проблемы и способы их решения в России и в США мы обсудили с руководителем российской программы по экологической политике и нефтегазового сектора Всемирного фонда дикой природы Алексеем Книжниковым и руководителем фракции «Зеленая Россия» и членом политкомитета партии «Яблоко» Алексеем Яблоковым. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Марк Штильман.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.